Больше всех его огорчила мать, еще молодая женщина, прежде всегда элегантная и не чуждая светским интересам. Теперь же она медленно увидала, и ее вдовье одеяние источало запах камфоры. Должно быть, она почувствовала смятение сына и, защищаясь, поспешила спросить, отчего его кожа так прозрачна, словно восковая. «Такова жизнь, мама», — ответил он, — «в Париже человек зеленеет». Немного спустя, задыхаясь от жары рядом с ней в закрытом экипаже, он чувствовал, что не в силах вынести суровой действительности, врывающейся в окошко. Море выглядело пепельным, старинные дворцы маркизов, казалось, вот-вот падут под натиском нищих, и невозможно было учуять жаркого аромата жасминов в трупном зловонии сточных канав. Все предстало гораздо меньшим, чем было, когда он уезжал, гораздо беднее и мрачнее, а по захламленным улицам шныряло столько голодных крыс, что лошади испуганно шарахались. На долгом пути от порта до дома, пролегавшем через квартал вице-королей, ничто не показалось ему достойным его ностальгических страданий. Подавленный, он отвернулся от матери, чтобы она не заметила его немых слез. Старинный дворец маркиза Касальдуэра, родовое гнездо семейства Урбино де ла Калье, не принадлежал к числу тех, что горделиво возносились среди всеобщего разрушения. Доктор Хувеналь Урбино сразу понял это, и сердце его застонало от печали. Едва он ступил в темную прихожую и увидел фонтанчик во дворе, где сновали игуаны, куст без цветов, и обнаружил, что на широкой лестнице с медными перилами, которая вела в главные покои, недостает многих мраморных плит, а оставшиеся побиты. Его отец, врач, гораздо более самоотверженный, нежели выдающийся, умер во время эпидемии азиатской холеры 6 лет назад, и вместе с ним умер дух этого дома. Две сестры, вопреки их естественной прелести и природной жизнерадостности, были обречены на монастырь. В первую ночь доктор Хувеналь Урбино ни на минуту не сомкнул глаз, напуганный темнотою и тишиной. Он вознес 3 молитвы Святому Духу, за ними остальные, какие помнил, заклиная беды и злосчастья, подстерегающие в ночи, меж тем как выпь, пробравшаяся в дом через незапертую дверь, воплями аккуратно отмечала в спальне каждый час. Это была пытка. Из расположенного по соседству приюта душевнобольных «Божественная пастушка» неслись безумные крики сумасшедших. В умывальнике безжалостная капля долбила глиняный таз, наполняя гулом весь дом. Заблудившаяся выпь ковыляла по полу, и, охваченный врожденным страхом перед темнотой, он все время чувствовал незримое присутствие покойного отца в этом огромном спящем доме. Когда выпь в унисон с соседскими петухами прокричала 5 утра, доктор Хувеналь Урбино верил божественному провидению свои тело и душу, ибо не находил в себе ни сил, ни намерений жить тут, на грязной, захламленной родине. Однако любовь близких, воскресные дни за городом и небескорыстные улещивания незамужних женщин его круга все-таки в конце концов заглушили горечь первого впечатления. Постепенно он стал привыкать к душной октябрьской жаре, к резко-приторным запахам, к незрелым суждениям друзей. «Завтра видно будет, доктор, не беспокойтесь». И, наконец, сдался чарующей власти привычек. И довольно легко придумал простое оправдание своему примиренчеству. «Этот мир, — говорил он себе, — мир грустный, гнетущий, но Господь уготовил этот мир ему, и он обязан выполнить Божью волю». Первым делом он вступил во владение отцовским кабинетом и врачебной практикой. Он оставил на своем месте английскую мебель, прочную и строгую, древесина которой тосковала по утренней прохладе, но отправил на чердак научные трактаты времен вице-королевства и романтические медицинские изыскания, а в стеклянные шкафы поставил труды новой французской школы. Снял со стены выцветшие олеографии, за исключением той, на которой был изображен врач, отнимающий у смерти обнаженную больную, и текста клятвы Гиппократа, написанного готическими буквами. А на место снятых повесил рядом с единственным дипломом своего отца множество своих различных дипломов, которые он получил с самыми высокими оценками в разных европейских школах. Он попытался ввести новаторские критерии и в больнице милосердия, но это оказалось не так легко, как представлялось ему в юношеском порыве. Затхлый храм здоровья упорствовал в своих атовистических предрассудках. К примеру, они упрямо ставили ножки кровати в миске с водой, чтобы помешать болезням подняться на ложе, или требовали являться в операционную в парадном костюме и замшевых перчатках, полагая, что элегантность — основное условие асептики. Для них непереносимо было видеть, как молодой, только-только прибывший врач пробует мочу больного на вкус, чтобы обнаружить наличие сахара, как он поминает Шарко и Труссо, словно однокашников, а на занятиях предупреждает о смертельной опасности вакцин и подозрительно верит в новомодную выдумку — медицинские свечи. Он натыкался на препятствия на каждом шагу. Его новаторский дух, его маниакальное чувство гражданской ответственности, его спокойное чувство юмора, казавшееся несколько замедленным на земле бессмертных насмешников, все, что на деле было признанными достоинствами, вызывало подозрения у старших коллег и тайные смешки у молодых.